В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Превью к восьмому туру. Ведем его вместе с Александром Кукиным. Александр, приветствую вас.
Добрый день, Иван, уважаемые слушатели.
Кто лидер чемпионата, Александр?
Лидер чемпионата тот, кто набрал больше очков.
Это правильно, да. Я на этот вопрос не смог сразу ответить. Вот я знал, что надо, наверное, напомнить людям, что лидирует Челси, на следующем месте Ливерпуль в очке. Дальше по 14 очков 2 Манчестер, Эвертон, Брайтон. Дальше на седьмом месте Брентфорд, Тоттенхэм по 12 очков. Вест Хэм 11, Астон Вилла, Арсенал по 10. То есть есть плотность некая, которая позволяет думать, что внутри двух туров вообще таблица может перевернуться. Пока я не понимаю, как это может произойти, но мы знаем, что футбол такая штука, где сегодня это кажется невероятным, а завтра это все уже стало реальностью. Но начать бы я хотел вот с чего. На неделе на этой пришло подтверждение, что либо на чемпионате мира в Катаре прямо, и, скорее всего, наверное, так и будет, либо после будет уже работать робот, определяющий офсайды. То есть мы знаем, что технология, она существует, и она там проходит апробацию. Остался год всего. Я смотрел тут теннис. Ну, вы знаете, что я смотрю теннис в целом. И сейчас идет турнир в Индиан Уэллсе. И не только сейчас, а и в предыдущих турнирах больших. Исчезли судьи, которых в теннисе было аж 6 человек, которые стояли, следили за линиями. За одним игроком трое и за другим трое. Вы знаете, совершенно исчезла тема диспута аут или не аут. То есть раньше, ну, когда были просто судьи, это была бесконечная тема. И самое главное, что это была тема для задержки игры, да, то есть у тебя что-то не получается, все плохо, и давай ты начинаешь скандалить с судьями, чтобы соперника из равновесия вывести. А сейчас этой темы нет. С кем скандалить? Причем все это оставлено как живое, то есть голос на стадионе раздается, аут человеческий записанный. Но решение приняла система. При этом ты можешь попросить, чтобы тебе система показала, какой был аут. Большой, маленький там. Но вот этого эмоционального надрыва, что типа это меня тут засуживают, его нет, он ушел. Все. То есть игроки ведут себя абсолютно спокойно на, вот я смотрю, вторую неделю этот турнир. За две недели из того, что я видел, один раз игрок попросил, чтобы ему показали. И там был аут, и действительно аут был маленький. То есть я понимаю, он хотел понять, как так он умудрился не попасть. То есть я к тому, что введение электронных судей, или там роботов, неважно, оно на самом деле ведет к тому, что люди сосредотачиваются на игре, и исчезает часть этих mind games. Разговоров с судьями, беготня за ними, вот это все исчезает. Потому что что бегать за судьей, если робот судит? Вот в чем смысл? Непонятно. Поэтому я жду, не дождусь, когда закончится вся эта тема. Я, правда, не сомневаюсь, что в Англии это оттянется еще года на два, да?
Ну, безусловно, им тяжело все, очень часто люди в себя перестраивать. Но, знаете, наверняка, когда появились машины, огромное количество людей было против. Даже там в той же Англии был закон, по которому перед машиной два человека должно было бежать. Вот, и колокольчиками предупреждать окружающих о том, что едет машина. Так что, ну, да, технология победила.
Да, так технология все равно, она выиграет. То есть я не вижу тут никаких шансов удержаться вот, судьям вообще в далекой перспективе, вообще им удержаться. То есть главный судья будет, конечно, как в теннисе, вот на вышке он сидел, он и будет сидеть. А работы для лайнсменов я, честно говоря, не вижу напрямую. Ну, если только не говорить, что это помощники главного судьи, но я думаю, что вот эта функция, что они главному судье в смысле нарушений правил, мне кажется, что они эту функцию все равно не выполняют. То есть есть очевидные нарушения, которые они не фиксируют и не помогают никаким образом судье, а вредят ему. Глобально говоря, наступление технологий, конечно, очень жесткое. Я читал тут такой разумный текст научный, где пишется, что в наиболее передовых странах в смысле внедрения технологий профессия водителя исчезнет к 2035 году. То есть через 14 лет в некоторых странах не будет водителей. У меня сразу вопрос, а куда они пойдут?
Я думаю, ничего страшного. Ну, известно же, что была громадная индустрия тех же извозчиков, тех же кэбменов в Англии. И когда появились машины, были такие же опасения. Но практика показала, что автомобилестроение создало гораздо больше рабочих мест вокруг себя, чем извозчики. Так что все будет хорошо, но не сразу.
Ну, ладно. Предположим, электрические заправки, да, там тоже нужны будут люди, предположим. Ну, поедем уже к футболу. Первый матч тура в 14:30 в субботу. Соответственно, дедлайны все в субботу, а не в пятницу. Матч, надо сказать, несмотря на свою совершенную очевидность, я вспомнил, я не помню только какой это был сезон точно, 16 или 17, я вспомнил матч Уотфорд-Ливерпуль, которым открывался вообще чемпионат. И который закончился 4-3, и был триллер. Очень интересная игра получилась. Хотя там тоже считалось, что Ливерпуль, конечно, фаворит. Может быть, в этот раз что-нибудь подобное?
Ну, как говорится, никто в это не верит, начиная от букмекеров, да, и вроде бы как бы на первый взгляд главное, что будет в этом матче, это дебют, очередной дебют Раньери в английском футболе. Я посмотрел статистику матча Уотфорда с Ливерпулем, и вот за последние десятилетия в среднем по 3 гола за матч забивалось, так что и если верить вот этим историческим данным, то будет весело.
Букмекеры тоже считают, что будет верховой матч, но я подозреваю сильно, что они думают про Ливерпуль, конечно, а не про Уотфорд. Ну, во всяком случае, дебют Раньери, да, это некое событие, ему скоро 70 лет уже, а он бодряк и работает, молодец. Я не уверен, что Раньери там за 2 недели что-то там мог поменять. Но, с другой стороны, мне не кажется, что Уотфорд – это катастрофа вообще была. То есть, ну, Уотфорд не Норвич в этом году, да?
Ну, да, но как бы ведь это стиль владельцев Уотфорда. Там, я сейчас не помню, по-моему, 8 тренеров за 5 лет.
Ну, да, да.
И поэтому тут как бы это стиль, то есть такой стиль управления, и Раньери, понятно, что в лучшем случае там на полгода-год, и возможно они как раз рассчитывают, что типа вот доведет он и уйдет на пенсию, как хочется. Вот если, конечно, доведет. Но последние, конечно, работы Клаудио после Лестера, они там и рядом, к сожалению, стояли с этим его великим успехом, но как минимум то, что он может сделать, это встряхнуть на короткий период команду, хотя команда, я тут с вами соглашусь, она не то чтобы там в пике, да, ну как бы вот стиль, решили владельцы быть на стиле,
ну вот. Нет, ну я просто к тому, что Уотфорд и каких-то очков наковырял, и не находится в зоне вылета. И увольнение, да, такое, не очень понятно, чем вызвано. Я думаю, что просто они искали повод, чтобы уволить, и все.
Ну да, время пришло, будильник прозвенел, пора, и вот взяли Раньери. Что касается Ливерпуля, то Ливерпуль, наверное, хорош. В это время я сравнил его график с графиком прошлого года, и он, знаете, по очкам-то всего минус 1 очко от прошлого года, но при этом драматическая абсолютно разница по пропущенным голам, и вот здесь мы должны вспомнить о роли личности Ван Дейка в истории. То есть в прошлом году было пропущено 15 голов на этот момент, а сейчас 6. Это вот к вопросу о том, сколько очков должен приносить дорогой защитник.
За 50 миллионов, да?
За 50 миллионов, да.
Значит, Ливерпуль, конечно, пока все впечатляет и идет неплохо. Мы ждем провалов, как известно. В прошлом году этот провал был какой-то ужасающий. Вопрос, удастся ли им избежать каких-то жестких провалов в этом году. Но я не думаю, что в матче с Уотфордом у них что-то начнется. Ну, так никто не думает. И так всегда и бывает, да? Когда никто не думает, все начинается.
Ну, если бы все думали, что это все начнется, то жить стало бы неинтересно.
Согласен, согласен. Пятичасовой слот привлекает нас в первую очередь к матчам Лестер-Ман Юнайтед. Верите ли вы в Лестер, Александр?
Лестер, конечно, плох. Да? Опять-таки, если мы сравниваем с прошлым годом, то Лестер набрал минус 7 очков, больше потерял только Ньюкасл в сравнении с прошлым годом. И Лестер, конечно, очень невразумительный, в плохой форме. Он не выиграл и в последнем туре и у Кристал Пэлас, и до этого у Бёрли, проигрыш Брайтону, Ман-Сити и так далее. Вообще последняя победа у Лестера была еще летом, 28 августа.
Да-да-да. Над Норвичем, у которого да. выиграли все практически.
Да-да. Поэтому вот такая история. Что, наверное, сыграет за Лестер? То, что у Ман Юнайтед большие проблемы в защите. Варан травмирован, Маквайер травмирован. И явно не в форме Шоу. То есть те, кто смотрел сборную Англии вот последние две игры, видели, как он играл. И он и в начале сезона был такая тень прошлого года. А тут он на ровном месте себе пенальти привез в матче с Венгрией, прямая грубость, а грубость, она, видимо, вызвана усталостью, потому что когда у тебя уже голова отключается от усталости, ты начинаешь шипами в голову Венгра бить. Вот такая история.
Ну, Манчестер Юнайтед сейчас же склоняет вся пресса, что Сульшер не может наладить, у него такой состав, а он там крайний. Я не уверен на самом деле, что хороший состав Ман Юнайтед – это прямо залог гарантии успеха. И в этом смысле матч в Лестере, он будет показательный. Букмекеры дают на Манчестер 2.15, что, на мой взгляд, много, потому что я согласен с вами, да, что Лестер находится в плохой очень форме. И по этой форме Лестера Юнайтед должен там выиграть легко. А букмекеры в это не верят и говорят, что там есть какие-то варианты. Но мне кажется, что эти варианты завязаны только на Лестер. Если вдруг Лестер выйдет такой бодрый, свежий и покажет какую-то нормальную человеческую игру, тогда да. А если Лестер будет такой, как он играл с Кристал Пэлас или с Бёрнли, так тогда нет. Тогда Ман Юнайтед должен выиграть легко, что опять же не будет говорить о том, что у Юнайтед все хорошо и все в порядке. Потому что все-таки уровень Лестера сегодняшнего, ну, того, что мы видели в первых семи турах, он не позволяет оценивать Манчестер Юнайтед по Лестеру. Лестер, на всякий случай, на 13-м месте и заслуженно там находится. Поэтому мне кажется, что даже победа в этой игре, если она случится, а я думаю, что она случится, она с Сульшера давление особо не снимет, ибо это не тот соперник. А вот потом, когда Сульшер поедет в Лигу чемпионов, вот там-то да... Там все и начнется. Если Ман Юнайтед у Лестера не выиграет, то давление на Сульшере, конечно, будет усилено. И я единственное, мне кажется, из того объема новостей, которые я читаю, мне кажется, что хозяева не собираются его увольнять. Такое складывается ощущение, что их полностью устраивает то, что происходит. Легенда работает. Они ему покупают игроков. Нет у вас такого чувства?
Ну, есть доверие, безусловно, да. К Сульшеру. Мне кажется, что это доверие, оно такая субстанция очень умозрительная, и будет 4-5 поражений и вылет из Лиги чемпионов, и Сульшер поедет обратно. То есть там, мне кажется, побыстрее люди принимают решения. Еще, кстати, за Лестер играет то, что последние три матча Лестер Ман Юнайтед не проиграл. И два из них выиграл, что тоже, наверное, играет. И очень интересно, конечно, будет посмотреть в этом матче, как себя чувствует Рональдо. Рональдо, да, вот меня упрекает, что я тут на испанский манер его произношу. Извините, я не исправлюсь. Вот. ситуация такая, что он опять кучу голов забил аутсайдерам на в отборочных матчах чемпионата мира. Будет интересно посмотреть. Вессан поднабросила на вентилятор немножко этой субстанции, проведя подсчеты и сказав, что Рональдо получает больше, чем все игроки команды Норвич, Лидс или Бёрн, или Брентфорд. То есть их зарплатный фонд 29 миллионов фунтов, у Рональдо 29,3 миллиона фунтов. То есть один Рональдо больше получает. Кстати, Forbes тоже на этой неделе занялся любимым делом, подсчетом денег в чужом кармане. И по его инсайдерской информации, вот этот бесплатный якобы переход в Man United принесет игроку в общей сложности с учетом зарплаты и с учетом бонусов подписных 106 миллионов евро за один сезон. То есть это делает португальца значительно богаче Месси. Месси заработает 93 миллиона, а он 106. Это, наверное, для него важно.
Я могу сказать только одно. Рональдо заслужил. Это великий игрок.
Безусловно. Вопрос в том, что, возвращаясь к Сульшеру, здесь будет очень интересно, как он вот эти амбиции молодых мужчин с тестостероном, которые вокруг Рональдо, будет гасить. Потому что, когда ты имеешь игрока, который получает в разы больше, чем все остальные, да, а все же амбициозные, тут, если у Сульшера нет авторитета в раздевалке, то это все может привести к дрязгам.
Да. Это источник конфликта, безусловно, и тренер должен каким-то образом регулировать. С этим я согласен. Я не вижу Сульшера в этой роли. Но посмотрим. Нам результаты Ман Юнайтед все расскажут. Лидер чемпионата Челси будет играть в Брентфорде. Букмекеры нам сообщают, что интрига вялая. Она типа присутствует 1.60, но она вялая. То есть, в общем, Челси должен выиграть. Согласны?
Ну, Челси, наверное, да, должен выиграть. 1.6 я и видел коэффициент на их победу. Да, но, да. Наверное, Брентфорд не та команда, которая вот вроде должна лечь и сказать, что типа делай со мной что хочешь, поскорее бы 90 минут закончилось. Наверное, такого не будет. Брентфорд вообще в этом сезоне идет на такой всеанглийский, во всяком случае, всеапоэльский рекорд для команд, которые вышли из чемпионшипа. Брентфорд на 2 очка, кстати, сейчас опережает график Лидса, которым мы в прошлом году все восторгались его игрой. А Лидс в прошлом году набрал 10 очков, Брентфорд в этом году 12. При этом Лидс производил впечатление гораздо менее сбалансированной команды, потому что Брентфорд пропустил всего 6 голов, из них 3 в матче с Ливерпулем. И меньше Брентфорда пропустили, опять-таки, только Челси и Ман-Сити. И это удивительно для команды, которая вся вместе зарабатывает меньше, чем Рональдо. Вот. И это вот к вопросу о том, как изменилась команда, потому что мы видим Брентфорд, что играет совсем другую игру, абсолютно диаметрально противоположную игру по сравнению с тем, что он показывал в чемпионшипе. В чемпионшипе он был таким лицом прошлого сезона. Он много создавал, много пропускал, а в этом году, смотрите-ка, он вот демонстрирует чудеса выученной обороны. Это все к вопросу о том, что, наверное, матч низовой, потому что и Челси, и Брентфорд мало пропускают. Но да, тут, наверное, Челси должен выиграть, хотя, опять-таки, вот есть какие-то тревожные симптомы в последних матчах у Челси, но будет интересно посмотреть, как его лидеры Челси вернутся в какой форме из сборных своих многочисленных.
Я согласен, да, что есть вероятность ожидать низовой матч. Брентфорд пропустил голов столько же, сколько Ливерпуль, то есть всего 6, Челси пропустил вообще 3. Столько же, сколько Сити, это самые две лучшие обороны. С другой стороны, вспоминая матч Брентфорда с Ливерпулем, да, в одной игре пропустил 3 мяча, половину всех своих голов. Хочется размашистого футбола и хочется вот этого всего, потому что команда очень, конечно, симпатичная. Что думаете про возврат Азара? Сегодня пришла тема о том, что Абрамович уже разговаривал с Пересом, и что у них настрой серьезный, и что они готовы платить не более 33 миллионов за Азара. Что думаете, 33 миллиона или вообще Азар обратно?
Слушайте, мне кажется, что мир такая жестокая штука, и если у тебя проблемы, то тебя разбирают все, кто только может разобрать. Вот сейчас у испанских грандов финансовые проблемы, там тот же Дембеле вроде бы как бы из Барселоны в Ливерпуль собирается.
Да.
Ну, проигравшие плачут, как древнеримская, знаете, поговорка. Поэтому, ну... Вот есть, наверное, у Абрамовича любовь к Азару. Он время от времени любит игроков, как Лэмпарда, да, наверное. Вот они же там и дружат, и то еще 5-10. Возможно, такие же личные отношения были с Азаром. Ну, как говорится, может человек себе позволить, почему нет?
Нет, это-то бесспорно. Вопрос, нужен ли Азар Челси?
Ну, а почему? Почему бы и нет-то? Ну, как бы деньги есть, Реал отдает дешево. Ну, как опция, безусловно, наверное, на фоне нынешней команды он не будет игроком основного состава, как я себе представляю. Но все же может измениться, все же может измениться. Может, ему там в Челси как-то так не сложилось с доктором, точнее, не в Челси, в Реале, да, а в Челси вернется, и опять доктор хороший будет. Я сейчас про Еву вспоминаю.
Но надо вернуть ее тогда, как?
Ну, ее трансфер будет значительно менее затратный, чем трансфер Азара. Так что вот такая история. Ну, мне кажется, из этих историй вот возвращение в родной клуб, в котором ты стал звездой, как вот Рональдо вернулся, или вот Азар может вернуться, и состоит футбол, ну, может быть, Абрамович насмотрелся вот этой киносаги с возвращением на Олд Траффорд и захотел такое же для Азара устроить. Наверное, Азар, ну, менее статусный игрок, да, такой, но для Челси он, наверное, не менее статусный игрок. Захотел человек в кино поиграть, опять-таки, почему нет? Кстати, Брентфорд может свое кино снять. Они в этом матче с Челси, понятно, что команды между собой никогда не играли. Последние годы у них было 5 игр за последние 55 лет между двумя командами. А последний раз в чемпионате Брентфорд побеждал Челси в 39-м году. Так что представьте, как там может быть интересно. Тоже история.
Ну да. Людям, которые это видели почти 100 лет уже сейчас. Если они есть вообще.
Да.
Я полагаю, что кино, конечно, Абрамович смотрит. Я не уверен, что оно оказывает на него такое прямо влияние, чтобы он бежал делать голливудские истории. С чисто футбольной точки зрения Азар провалился в Реале.
Да.
Из чего не следует, что он провалится в Челси. Я верю в Тухеля, в то, что он найдет ему место, если его возьмут. И я верю в то, что, наверное, с ним это как-то согласуют все-таки. То есть я не думаю, что будет история Шевченко, когда был против Маурини, а Абрамович принял волевое решение, купил, сказал, все, иди им занимайся. Я думаю, все-таки с Тухелем посоветуется каким-то образом. Но, в принципе, для Челси, наверное, ничего плохого не будет. Ну, не подойдет Азар, ну, не подойдет, ну, сядет на лавку, да и все. А да? Так, может, будет опция для усиления, то есть, мне кажется.
Опять-таки, пока есть возможность разобрать испанских грандов, все будут их разбирать. Видимо, этот сезон, видимо, следующий сезон. Вот все, что там более-менее движется, и все, что можно в хозяйстве приспособить, будет разбираться английскими грандами и создаваться такая новая футбольная империя. Тем более, что появился новый претендент на статус императора в английском футболе.
Ну, давайте про императора поговорим. Это матч будет Ньюкасл-Тоттенхэм. Это будет последний матч в воскресенье, 18:30. После него мы будем записывать итоговый подкаст. Сегодня пришел активнейший слух, что следующая покупка Саудовского фонда – это Интер. Что там уже ведутся переговоры. Мы понимаем, что все эти покупки – это имиджевая история. Улучшение имиджа Саудовской Аравии в мире – это политика, к спорту никакого отношения не имеет. Я не знаю, честно говоря, насколько сауды готовы заливать Ньюкасл деньгами. То есть у меня нет вот такого понимания, что завтра там начнется этот поток денежный, там 200, 300, 400. Я не знаю, потому что фонд к спорту, в отличие от катарского, который купил ПСЖ, там спортивный фонд катарский. И там изначально цель была спортивная, ну, то есть спортивная в смысле политическая, конечно, но фонд специализирован на спорте. А в портфеле Саудовского фонда, в портфолио вообще нет спортивных инвестиций. И я не знаю действительно, как они будут себя вести. С другой стороны, перед ними стоит задача остаться в ИПЛ для начала. А Брюса они убрать обязаны, потому что 94% против, и это как бы у них must-do абсолютный. Но кого поставить-то? Я не уверен, что Лэмпард, про которого активный слух ходит сейчас, вообще в состоянии оставить Ньюкасл в премьер-лиге.
Знаете, мне кажется, что ситуация еще более интересная, потому что, да, вот эти слухи о том, что Брюс уволен, ходят вот все утро вчера, все утро сегодня. Мы даже не знаем, будет ли он еще главным тренером к матчу, потому что, опять-таки, одна из новостей состоит в том, что якобы его уволят вот сегодня-завтра, и там будет какой-то ИО тренера, и куча разных историй, что они ведут переговоры с Фонсекой, с Лэмпардом, с Ширером. Вот.
ИО будет его ассистент.
То есть, да, там, но это говорит о том, что саудовцы, они или предпочитают играть в долгую, потому что если ты хочешь прямо немедленно результаты, то ты уже заходишь в клуб с готовым тренером. То есть Брюсу говорится, ну, Брюс, все, спасибо, до свидания, вот вещи, вот коробка, да, вот. Или они, ну, до последнего, наверное, не верили в одобрение сделки, и у них не было кандидатуры тренера. То есть, по идее, если ты ведешь переговоры год, то, по идее, у тебя должен быть тренер, то ты должен как-то вникать внутрь команды, и первое, что ты должен понять, это то, что там Брюса надо менять. Вопросов нет, но у них готового тренера нет. И у них нет готовых подписаний. Сейчас куча игроков, все игроки, которые заканчиваются контракты в этом году, они все сватываются в Ньюкасл, начиная от Лекозета, заканчивая Фофаной травмированным, или вот Галахер, он игрок, кстати, Челси, да, играет за
Кристал Пэлас.
Да, за Кристал Пэлас. Даже жена Икарди была вынуждена за своего мужа сказать, что муж ее не поедет ни в какой Ньюкасл. Вот понимаете, видите, как просто, когда есть хорошая жена, можно ничего не говорить, она сама за тебя все скажет. Вот, то есть у команды, у владельцев, видимо, или долгосрочный план, или они еще прямо не разбирались в ситуации. Но здесь еще есть второй слой, что хорошие игроки прямо сейчас не поедут в Ньюкасл, потому что, ну, знаете, я тут сравнил историю с путешествием миллионера, потому что, ну, миллионер, он не будет останавливаться, там, грубо говоря, в дешевой гостинице, ему надо Хилтон, ну, как минимум, да, вот, и хорошие игроки из какого-нибудь там Барселоны, там большая часть не поедет сейчас в Ньюкасл, потому что тренировочные мощности клуба и все, что вокруг клуба, оно устаревшее, они не готовы в этой истории крутиться. То есть и вот представитель новых владельцев Аманда, да, наша любимая блондинка, она сказала, что самое главное, наверное, что сейчас перед фондом стоит, это инвестиции в инфраструктуру, инвестиции в тренировочную базу, инвестиции в стадион, потому что, ну, это разумно, то есть нормальные игроки не поедут, современные игроки в Ньюкасл за огромные деньги. Тот же, я не знаю, Рональдо, он криокамеру какую-то за 50 тысяч евро самолетом специальным перевозил из Турина в Манчестер. То есть, как вы понимаете, в Ньюкасле даже там подключить, наверное, эту камеру негде. Поэтому, ну, будет история, наверное, такая же, как в свое время с Ман-Сити. То есть, будут какие-то промежуточные тренеры, будут какие-то подписания, типа вот Ле Казета или все, что плохо лежит. То есть, понятно, что нужно купить игроков на короткий период, на год-два, а потом их, грубо говоря, заменить на нормальных. То есть, год-два уйдет на первое, на спасение, чтобы ты не вылетел в чемпионшип с саудовцами, да, иначе с тобой будет то же самое, что с Хашоги случайно произойдет. Это вот известный там журналист, которого случайно, ну, как обвиняют новые владельцы, случайно убили где-то. Вот. Поэтому вылететь в чемпионшип нельзя, и нужно улучшить инфраструктуру. И на это уйдет год, полтора-два, и нужны такие переходные тренеры, и нужны такие переходные игроки.
Согласен я с вашей версией полностью. Я не жду, что Ньюкасл начнет там лететь и бороться за топ-4. Пара лет должна уйти. Вопрос, кто должен прийти тренером, тем не менее, для меня, вот у меня нет ответа. Где тот человек, который оставит Ньюкасл в премьер-лиге. И я понимаю, что Брюса они не могут оставить из-за болельщиков, но кого нанять, я не знаю. То есть, мне кажется, Лэмпард – это плохой вариант.
Знаете, мне кажется, они, ну, зальют проблему тренера, да, а понятно, что Конте какой-то условный не пойдет, потому что Конте это такой тренер, ну, есть жим, да, вот в штанге, а есть рывок, да, вот Конте это такой тренер-рывок, он на год-два, и Конте понимает, что за год-два Ньюкасл там чемпионом или в Лигу чемпионов он не вытянет, поэтому он не идет в Ньюкасл, здесь все ясно, понятно, прозрачно. Поэтому будет более-менее приличный тренер типа, опять-таки, Лэмпарда или Фонсеки, да, и зальют проблемные позиции деньгами. То есть будет 2, 3, 4 подписания в зимнее трансферное окно. Просто все, что не пропылесосили гранды в Испании, все, что не пропылесосили гранды в Италии, все игроки с истекающими контрактами. То есть просто, ну, знаете, у руководителей там компании есть такое там понятие, как временная затычка, да, то есть вот временные люди, которые спасают ситуацию и сами там гибнут во время пожара, да. Вот такие игроки будут куплены, и их класс, учитывая, ну, финансовые возможности владельцев, они будут, ну, видимо, спасут Ньюкасл, потому что, ну, Ньюкасл сейчас не производит впечатления абсолютно безнадежной команды. То есть, во всяком случае, как минимум, есть несколько команд, которые рядом с ним. А 2, 3, 4 подписания, они решают проблему. И более-менее приличный тренер, он их сохранит в АПЛ в этом сезоне. Это единственная задача, наверное.
А я вот не уверен в этом. Брюс – это тренер, который привык бороться за выживание, которому, если добавить игроков действительно хороших, то вполне возможно, что он эту задачу и решит. Во всяком случае, у нас есть опыт того, что он эти задачи умеет решать. Опыта, что Лэмпард умеет решать эти задачи, у нас нет. Лэмпард, Джерард, Фонсека – нет у нас опыта. Мы не можем это сказать. Придет по Фонсека, все развалится, полетит тартарары. Почему нет? Мы видели многократно, приходит новый тренер, и все. Все, что у команды было, все пропадает, ничего, она не получает нового и летит вниз. Ну, условно, Дебур там, да, пришедший в Кристал Пэлас, все, что было у Кристал Пэласа, все развалено, и все. И я на самом деле думаю, что это очень сложная задача. То есть, если бы не было этого болельщеского негатива жесткого, то я бы вообще дал Брюсу доработать до конца сезона. Ну, в зависимости от ситуации, которая будет. Все-таки Ньюкасл сейчас находится в зоне вылета, что тоже мозолит всем глаза. Но Фонсека, Лэмпард и все остальное, это, на мой взгляд, очень серьезная такая опасность существует вылета. Я согласен, что Ньюкасл – это не Норвич в целом. Но на мой-то вкус Ньюкасл очков имеет столько, сколько и должен.
Но смотрите, он худший показывает результат по сравнению с прошлым годом. Минус 8 очков. И это говорит о том, что, наверное, там скиллы Брюса как минимум под вопросом. И, ну, возможен вполне вариант, что его оставят на 1-2 матча, и если там ситуация не улучшится, или пока идут переговоры с потенциальной сменой, ну, как бы он еще 1-2 матча проведет. Но то, что есть тенденция к ухудшению, и явная тенденция к ухудшению по сравнению с прошлым сезоном, конечно, говорит в пользу того, что, наверное, Брюса должны уволить. И плюс, конечно, болельщическое давление тут безусловно. Хотя с точки зрения пиара, наверное, было бы выгоднее владельцам клуба, если вот чисто умозрительно говорить, уволить его через месяцок, потому что два положительных события, они не должны вот склеиваться, да, то есть сначала ты купил,
ну, да,
порадовались, да. А потом и Брюса уволил, и у тебя и на самом деле еще и такое, это как вот после вакцинации бустер, да, вот третий укол, который еще больше повышает твой авторитет. То есть два укола подряд – это хуже, чем три укола, да. Вот то же самое и здесь. То есть с точки зрения пиара уволить Брюса выгоднее где-нибудь вот в ноябре.
Возможно, да, но мне кажется, что задача сложная, сложная. Перед разумным руководством, если оно разумное. Там главный же вопрос, на мой взгляд, не тренер даже, а главный вопрос – это кто будет генеральным директором и кто будет проводить политику в жизни, как он будет это делать. Но для футбола, конечно, тренер – это первый вопрос.
Я удивлен, что на самом деле до сих пор нет каких-то таких очень быстрых перестановок в Ньюкасле.
А дело в том, что никто не был готов, я так понимаю. Уже год прошел с момента, когда все это отменилось, и они просто не были готовы. Хотя мне непонятно это тоже, потому что мы все знаем, что причиной того, что это все случилось, стало решение Саудовской Аравии запретить пиратские трансляции в Англии. Но это же решение принималось, наверное, на верхнем уровне. Наверное, это все происходило в Саудовской Аравии. Наверное, люди из суверенного фонда, который купил Ньюкасл, наверное, они знали об этом, что это решение готовится во всяком случае.
Или были еще обстоятельства, типа вот этого убийства журналиста, которые, видимо, влияли на решение той же футбольной ассоциации, и, возможно, саудовцы не были уверены, что футбольная ассоциация сможет переступить через труп. А футбольная ассоциация все-таки переступила.
Но... Причем очень быстро, да?
Да, да. Так, значит, что вполне возможно.
Наверное, да, но вот эта неготовность, она плохо говорит на самом деле о хозяине. То, что ты не был к этому готов, это плохо. Ибо ты обязан быть к этому готов. В конце концов, от тебя ничего не требуется. От тебя требуется иметь людей, которые готовы работать. И как только это случается, так ты назначаешь этих людей. А у тебя ничего нет. Я, судя по тому, что исполняет пресса английская, она знает, что Брюса уволят до игры с Тоттенхэмом.
Да,
потому
да,
что это льется с каждого ведра, эта тема. Что да. Он с Тоттенхэмом работать не будет, будет работать его помощник.
Ну. Вчера весь день пресса говорила, что его уволят вчера, сегодня вот с утра...
Сегодня
уволят, то есть вопрос даже не стоит, уволят или нет. А все удивляются, почему до сих пор он еще не с чемоданом.
Да, почему он еще приезжает на стадион. Да. В любом случае, Тоттенхэм является фаворитом на воскресную игру по 2.18, 2.20. Ньюкасл 3.56, то есть нам сообщают, что ничего не произошло, букмекеры, что в футбольном смысле все осталось как было, потому что если бы не было этого, этой покупки саудовцами, то были бы ровно те же коэффициенты. Очевидно, фаворит Тоттенхэм, но там Ньюкасл оставляет какие-то шансы, и Ньюкасл с ничьей типа выглядит вероятнее, чем победа Тоттенхэма. Я тоже думаю, что только на болельщиков все это повлияло пока что. Брюс-то что ему? Он прекрасно все знает, он же заявление написал уже в прессу, что да, такая жизнь, я все понимаю. То есть, ну, ни для кого это прямо вот разрывом сердца, кроме болельщиков, не стало. Болельщики, наверное, будут вести себя пободрее. В этом смысле, наверное, какой-то буст будет у Ньюкасла, но считать, что он может обыграть Тоттенхэм на подъеме на каком-то там, я тоже не готов. Я с букмекерами согласен тут, что все равно фаворит Тоттенхэм, да?
Ну да, единственное, что, наверное, тревожит, точнее, две вещи, которые могут тревожить поклонников Тоттенхэма, это то, что после предыдущего вот этого международного брейка и начались все проблемы Тоттенхэма. То есть Тоттенхэм тогда лег и Кристал Пэласу,
и Арсеналу,
и Арсеналу,
и Челси, и... да.
Да, да. То есть вот, и вот эти все проблемы начались после международного брейка. Ну, как бы, возможно, это совпадение. А с другой стороны, как бы, все, кто опять-таки видели две игры сборной Англии, Кейн лучше-то не становится. Кейн лучше не становится, и, может, он еще и больше уходит в депрессию, потому что уважаемая «Таймс» сообщила, что Ман-Сити в январе будет вести переговоры с агентом Холланда, чтобы он летом перешел к ним. Это, ну, говорит о том, что Кейна подписывать не будут, потому что мы же не можем себе представить, чтобы и Кейн, и Холланд были в одной команде, потому что, ну, Гвардиола так с двумя такими товарищами, ну, наверное, не играет. Да, то есть он
ему, редко... ему не нужно.
Ему и не нужно, и, ну, как бы тяжело тут две суперстар будет разместить в одной этой цепочке, да, поэтому как бы...
Я спокоен за всю эту информацию. Мало ли что пишет «Таймс». В этом смысле «Таймс» ничем не отличается от «Дейли Мэйл». Это все такие же сливы агентские, поэтому мало ли кто там с кем что будет говорить. Ну, может, это направлено в уши Тоттенхэма?
Возможно, возможно. Но то, что это не улучшает настроение Харри Кейна,
это да.
Это не улучшает. И он плох, он очень плох. Я честно скажу, много лет его смотрю и много лет, как говорится, его поклонник. Но сейчас, наверное, самый такой... сложный, да, для него, да, этап, а другим забивать пока так много и палочкой-выручалочкой становиться для Тоттенхэма. Другой палочки-выручалочки, наверное, пока нет. Кейн все-таки незаменим.
Мне все это напоминает Сеска Фабригаса, последний год игры его за Арсенал. Там еще только, плюс ко всему, потом начались травмы. И я вполне допускаю, что и Кейна это ждет. Фабригас, он не был прямо на итальянской забастовке, когда ему не дали уйти в Барселону. Но, в общем, энтузиазм у него пропал.
Ну, и Кейн же тоже не на забастовке.
Да. Да, но тоже без энтузиазма, тоже с опущенной головой.
И это тоже страшно, потому что тот же Фабригас, он так и не восстановился после вот этого прогулочного года, он так и не восстановился.
Ну да, да. Да,
до прежних кондиций. Тяжело восстанавливаться, когда ты год был в миноре.
Согласен, да, что эта проблема может вообще уже навсегда остаться. Ну, посмотрим. В воскресенье в 4 часа интереснейший матч. Мы бы никогда не сказали ранее про игру Эвертона с Хэм так, однако сейчас это игра команд, находящихся рядом, просто рядом с лидирующей зоной. Эвертон на 5-м месте, Вест Хэм на 9-м. Разделяет их 3 очка, поэтому Вест Хэм теоретически может догнать. Эвертон 2.50, Вест Хэм 3. Согласны?
Я бы, наверное, на Эвертон поставил. Хотя, конечно, вот мы все помним начало прошлого чемпионата, да, когда с Анчелотти Эвертон полетел, а потом опять случилось то, что с Эвертоном обычно случается. Вот сейчас команда также хороша, как при раннем Анчелотти. Вот. И, ну, чисто физически, чисто математически они в лучшей форме по сравнению с Вест Хэмом сейчас. Хотя, опять-таки, Вест Хэм, он не производит впечатления совсем вот такой, ну, падающей команды, хотя вот Брэнфорду проиграли.
Не, результаты Вест Хэма плохие, если мы судим Вест Хэм по меркам борьбы за Лигу Европы. Из последних 5 матчей Вест Хэм выиграл 1, и 2 сыграл ничью. Выиграл он в Лестере, а сыграл ничью с Кристал Пэласом и с Саутгемптоном. Я не скажу, дома он проиграл Ман Юнайтеду, ну хорошо, они играли там, им не повезло. И Брэнфорду, наверное, они тоже не должны были проиграть, но уж ничью сыграть. Но все равно, даже если одна победа и 4 ничьи, это такая сомнительная форма для борьбы за Европу. Поэтому по теханализу, то есть по предыдущему выступлению, хочется сказать, что да, Эвертон такой фаворит и должен быть, и может быть и даже получше фаворит, чем 2.50. Но с другой стороны, потому как играет Вестхэм, мне кажется, что тут вообще равная линия.
Да, по-прежнему, вот видите, прошло уже 7 игр, а мы до сих пор не можем решить, в какую из коробочек нашего мозга определить Вестхэм. То ли это аутсайдер, то ли середняк, то ли аж такой...
То ли это быстрый набор до 40 очков и все, да?
Да, и то ли это торпеда Кутаиси, да?
Так что... Торпеда Кутаиси надо пояснить. Я думаю, мало кто вообще знает, что это.
Да, в советское время были вот такие грузинские команды, которые блистали в начале чемпионата, набирали очки в первой половине чемпионата, или там Рижская Даугава. А потом во втором круге начали всем резко проигрывать. На том следующие, как бы, на следующем чемпионате и жили. Вот, поэтому как бы вот...
Ну, существовала в Советском Союзе такая схема, что я проигрываю тебе в этом сезоне, а ты мне в следующем. Когда перешли на трехочковую систему, и ничью играть было, ну, уже не то, что нельзя, можно, но это бессмысленно. Лучше иметь поражение и победу, чем две ничьи. Поэтому договаривались, что вот мне сейчас очки не нужны, я тебе 3 очка отдам, а ты... На следующий сезон мне сразу отдашь. Поэтому в начале сезона были хорошие выступления. В Советском Союзе цвели договорные матчи вовсю. И просто торпеда Кутаиси – это такой символ был этих договорных матчей. Потому что там были истории, на самом деле, когда договоренности не соблюдались. И там были дичайшие драки. Приезжую команду там молотили за то, что она не соблюдала договоренности. Там весело было. Ну, в Англии этого нет, поэтому Эвертон с Вестхэмом ничего расписывать не будут ни на этот сезон, ни на следующий. И я должен сказать, что из-за того, что в Англии нет вот этих договорников сейчас, а они были давно, они были, безусловно, но сейчас этого нет, и это тоже важный момент, почему люди любят английский футбол.
Эвертон идет сейчас по теханализу, опять-таки, на уровне Челси. Так что он, наверное, такой должен быть фаворитом.
Да, согласен, наверное, должен быть. Арсенал, где снимают кино, надо помнить, что весь арсенальский сезон снимается на пленочку. И мы летом все посмотрим, что происходило на самом деле.
Кстати, Уэйн Руни на этой неделе утер Арсеналу нос, как говорится, сказал, что про него сейчас тоже снимают документалку. И в начале 22-го года документалка про Уэйна Руни, которая расскажет о его сложной судьбе, особенно во взаимоотношениях с женщинами и с пониженной социальной ответственностью. Вот. Мы, надеюсь, много интересного про этого игрока тоже узнаем. Так что тоже ждем.
Отлично, вы посмотрите, мне расскажете, я смотреть не буду про Руни, мне неинтересно. Персонаж Уэйн Руни не вызывает вообще никакого интереса у меня. Ну, я имею в виду как личность, не как профессионал. Поэтому Александр посмотрит, нам расскажет в какой-нибудь программе. Арсенал будет играть дома с Кристал Пэласом. Матч состоится в понедельник в 10 вечера. Соответственно, в итоговый подкаст он не войдет, а войдет уже в превью к следующему туру, который будет через неделю. Букмекеры с некой осторожностью посматривают в эту сторону и дают на Арсенал 1.7. То есть уверенности у них нет. То есть вроде как Арсенал должен выиграть, но уверенности такой прямо у них аховой нет. А у вас есть вообще уверенность, что Арсенал должен выиграть?
Слушайте, я, может, если бы делал ставки, я бы поставил на то, что Кристал Пэлас не проиграет.
Вот и я так думаю, да, что тут валуй, наверное, зарыт.
Да, там почти 4, да, можно на ничейку поставить.
Нет, там не 4, там 2.50. Но я не знаю, мне кажется, что Арсенал, матч с Тоттенхэмом, это, понятное дело, единичная история, и никакой системы в этом нет. Матч с Брайтоном, это более системная история, а матч с Брайтоном был очень плохой. Дома с Кристал Пэлас приедет Патрик Виера, которого будет приветствовать стадион. Не знаю, захочет ли Патрик утереть нос болельщикам Арсенала. Я не знаю, какая будет у него мотивация. Все-таки он не чужой, его очень хорошо будут принимать на стадионе, я не сомневаюсь ни одной секунды в этом. Он легенда, действительно, арсенальская легенда. Я понимаю, что сейчас он тренер, да, другой команды, приехал с другой командой. Его задача набирать очки. Не знаю. Мне кажется, очень много зависит от того, что Вейра внутри чувствует по отношению к этому матчу. Я далек от мысли, что он будет помогать Арсеналу, но собственное внутреннее ощущение, оно все равно передается команде. Хочешь, не хочешь, ты все равно его каким-то образом передашь. Поэтому вот у меня тут сомнения. Я бы вообще не лез в этот матч, ибо по смыслу, да, я согласен, что линия такая, что надо смотреть в сторону Кристал Пэлас, но есть сантимент такой по поводу Вейра.
Но как бы в пользу Вейра говорит, наверное, о том, что вот если мы смотрим игру команды в первых матчах и в последних, то явно виден прогресс, и явно видна тренерская рука. Как ни странно, у нас были сомнения, я напомню. Но то есть Кристал Пэлас играет получше. То есть команда омолодилась не только тренером, но и игроками. И постепенно команда становится все лучше и лучше. Посмотрим, насколько это долгосрочная тенденция. Ну, я соглашусь, наверное, что очень сложный для прогнозирования матч в пользу Кристал Пэласа, наверное, говорит о том, что ну, реально Арсенал хорошо сыграл один тайм за весь чемпионат пока.
Поэтому. Да, да.
Поэтому что должно измениться, я себе не представляю. То есть Кристал Пэлас, ну, как бы не такая команда, которая прямо должна умереть. Мне кажется, тут Патрик, он как бы более такой, менее романтичный. У него не будет там ноги дрожать перед Арсеналом.
Наверное. Кристал Пэлас вполне себе результативная команда. 2-2 Вестхэм, 3-0 Тоттенхэм, 1-1 Брайтон, упущенная победа, кстати говоря, 2-2 Лестер. То есть Кристал Пэлас может забивать, у них забито голов больше, чем у Арсенала, на всякий случай, в полтора раза. Мне кажется, что есть вероятность ожидать такого бодрого спектакля. И совершенно не факт, да, что Арсенал там в этом спектакле что-то сможет, ну, три очка взять.
Зато я единственное, знаете, хочу добавить, что Кристал Пэлас вот в трех последних чемпионатах между командами было 6 матчей, и 5 из них завершилось ничью. И только одна победа у Арсенала. Так что еще один аргумент в пользу ничей.
Ну да, да. Говорят нам букмекеры, что гарантированно выиграет Манчестер Сити у Бернли. Я не буду вас спрашивать, согласны вы с ними или нет, но наиболее вероятный счет, на который наименьший коэффициент, 3-0. У вас вот в голове картинка есть такая, да, что матч должен закончиться 3-0?
Ну, он по-всякому, конечно, может закончиться, но
это
да.
Ну, в общем, это похоже на правду, да?
Ну, наверное, да, да.
Да, и возразить непонятно что. То есть Бернли в этом году, мягко говоря, не лучший из тех, кого мы видели. Манчестер Сити с командами этого уровня проблем не имеет обычно. Играют дома, не знаю, что может случиться.
Единственное, что может сыграть против Ман-Сити, но опять-таки это возможно совпадение. Я напомню, что после предыдущего международного брейка Ман-Сити выдал плохой матч с Лестером. И может быть даже такой худший матч в чемпионате был. Поэтому черт его знает, в каком там состоянии игроки Ман-Сити вернутся, хотя вроде бы такой прямой зависимости плохих результатов у Ман-Сити после международного брейка мы пока не наблюдали. И плюс начинается, знаете, такой Гвардиола тайм, да, то есть октябрь-ноябрь, когда его команды обычно начинают лететь. Я единственное, чтобы попугать болельщиков, скажу, что Ман-Сити выиграл 11 из 12 последних матчей, то есть еще одна ничья была, с общей разницей 34.
Ну да, 3-0 есть как раз примерно.
Вот видите, как все просто, какая простая работа у букмекеров. Они просто взяли, что-то поделили, округлили до целого и поставили на 3-0.
Да, я думаю, там уже искусственный интеллект давно работает. Букмекеры так только обозревают то, что придумал искусственный интеллект. Астон Вилла играет с Вулверхэмптоном. В целом, мы так не можем сказать, что это вот дерби такое. У Астон Виллы главный дерби – это Бирмингем-Сити. Но это что-то похожее такое на дерби. Есть принципиальное соперничество с Вулверхэмптоном, потому что Вулверхэмптон – это город, который практически слит с Бирмингемом. И от Астон Виллы до Вулверхэмптона, ну, я не знаю, сколько от стадиона ехать. Ну, полчаса, наверное, на машине.
Минут 15 я ехал.
Даже меньше, да, ну, тем более. Да, до Вестбромвича полчаса им ехать. Да, до Вулверхэмптона, значит, да, минут 15-20, правильно. Короче говоря, намек на дерби. Вулверхэмптон с признаками жизни, с явными, 3 победы, 4 поражения. Последние 2 матча выиграны в Саутгемптоне и у Ньюкасла. Астон Вилла проиграла Тоттенхэму, но это, я не думаю, что как-то влияет. Букмекеры нам сообщают, что Астон Вилла в хорошей форме, что она похожа на себя прошлогоднюю, и проблем с Вулверхэмптоном особых иметь не будет. 2.10 предлагается на Астон Виллу. Не вызывает у вас это желание поставить куда-нибудь в сторону Вулверхэмптона?
Знаете, этот матч у меня вызывает желание его посмотреть, но ни в коем случае не ставить.
Не ставить ничего. Да. Согласен, да, потому что все-таки это намек на дерби, и тут может быть битва, реальная битва. Может быть, может и не быть. И ставить опасно, но мне кажется, что такой оптимизм, это некий 2-10 Астон Вилла, некий оптимизм все-таки. Гигант мысли и футбола Норвич Сити, который наконец взял свое первое очко, не проиграв в Бернли, примет Брайтон. И вот здесь-то, на мой взгляд, зарыт приличный валуй, потому что победу Брайтона дают по 2.20. Ну, рука тянется к кошельку.
Ну, знаете, я как бы не очень верю, что совсем все может быть плохо. То есть, ну, Норвич же должен хоть когда-то начать очки набирать.
Но он в прошлом туре сыграл ничью, все, хватит.
Да, но мы все помним, что у Брайтона была историческая возможность в предыдущем туре, как говорится, сделать себе при жизни памятник. Все бы болельщики Брайтона вырезали бы, если или распечатали, сейчас же никто не вырезает уже из газеты.
Да.
Вот, распечатали бы табличку и повесили бы над кроватью. Они могли выйти впервые в своей истории на первое место, но упустили этот шанс, потому что не смогли выиграть.
На первое они не могли выйти. Они могли выйти только на второе. По очкам они были бы столько же, да, но
да,
на втором месте. Да. Ну, я думаю, что для кровати брайтонской второе место тоже нормально в целом.
Да, поэтому есть такое подозрение, что Брайтон тут у нас опять может заскочить в Лигу чемпионов, если вдруг он выиграет у Норвича. А вроде бы как бы это, ну, все звезды указывают это направление.
Да.
Поэтому должна быть ничья. Ну, посмотрим.
Ну, может быть, что угодно, но 2.20 на Брайтон – это валуй. Последний матч тура Саутгемптон-Лидс. Лидс в последнем туре обыграл Уотфорд 1-0 по счету, но очень уверенно по смыслу. Имел подавляющий перевес там. Чем начал убеждать болельщиков других команд, и меня в том числе, что, может быть, не все так плохо, как казалось. Но Саутгемптон – это тяжелый выезд для Лидса. Потому что Саутгемптон сам, в общем, способен сыграть. И я напомню, что он Сити не проиграл в гостях. То есть при случае Саутгемптон способен прилично сыграть. Хотя он находится на 17 месте.
И очень плохо по сравнению с прошлым годом. В прошлом году у них уже было 13 очков, а сейчас 4. Поэтому вот они у нас аутсайдеры. И Хайзенхютля могут вот-вот отправить в отставку, хотя, наверное, Брюс его все-таки опередит.
Опередит, да. Ну, первая отставка уже случилась, уже тренер Уотфорда полетел. Мы уже говорили, что впервые за несметное число лет, почти 60, 4 команды после 7 туров не имеют побед. Это Саутгемптон, Бернли, Ньюкасл и Норвич. И вот у Саутгемптона-то, мне кажется, у Бернли этих шансов нет прерваться. У Ньюкасла какие-то вялые, и у Брайтона, и у Норвича против Брайтона. А вот у Саутгемптона, мне кажется, есть шанс сократить число этих команд до трех. Букмекеры дают Саутгемптон фаворитам по 2.45, Лидс по 3. Ну, примерно та же линия, что на Эвертон, Вестхэм. Ну, наверное, да, похоже это на правду.
Да, то есть еще один матч, который интересно посмотреть, но лучше деньгами не соваться.
Это точно, да, совершенно, что сюда непонятно как есть. Друзья мои, ну вот такой тур нас с вами ждет. Еще раз напомню, что Арсенал Кристал Пэлас будет в понедельник, а итоговый подкаст выйдет в воскресенье. Мы будем записываться после матча Ньюкасл-Тоттенхэм.
А сэкономленное благодаря нашему Ньюкаслу, благодаря нашему подкасту и нашим бесценным советам деньги, которые вы не поставите вот на матч, например, Лидс Саутгемптон, вы можете потратить на подписку на матч Дэйбис.
Да, чтобы слушать итоговые подкасты. Друзья мои, на этом все на сегодня. Александр, спасибо вам за участие.
Спасибо за приглашение.
Превью закончено. Желаем вам всего самого доброго. И продолжайте слушать Пульс Премьер-лиги на матч Дэйбис. Thank you.